Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров русские вопросы. К нам едет ревизор. К выходу русского издания записных книжек Сомерсета Моэма. Писатель вел свой дневник всю жизнь, но долгие годы отказывался придавать его страницы печати. Некоторые записи посвящены России, встреченным русским людям и русской литературе. Дневники, относящиеся к 1917 году, и вызвали возмущение критиков нашего времени. Моэм писал о бедности русской литературы, количественной бедности, и о позднем возникновении российской словесности. Между тем, Европа уже 16, 17, 18 века дала целую плеяду классиков – Спенсера, Шекспира, Корнеля, Рассина, Вольтера, Руссо. Читая о русской истории, писал Моэм, поражаешься, как мало значит национальное чувство из века в век. Случаи, когда патриотизм вздымался волной и сметал захватчика, составляют исключение. Как правило, те, кого захват непосредственно не ущемлял, относились к нему с полным равнодушием. Выпуск «Русских вопросов» подготовил и ведет Борис Парамонов. Первый раз в эфире 28 сентября 2000 года.
Вышла недавно интересная книга в издательстве «Захаров» «Записные книжки Сомерсета Моэма», впервые воедино собранные в русском издании. Помнится, были фрагменты в журналах. Мне уже случалось в русской прессе видеть некоторые отзывы, сделанные в манере, долженствующей выразить полное презрение к рецензируемому труду. Давайте, однако, полностью воспроизведем соответствующий пассаж Моэма.
А вот что поражает каждого, кто приступает к изучению русской литературы, так это ее исключительная скудность. Критики, даже из числа самых больших ее энтузиастов, признают, что их интерес к произведениям, написанным до XIX века, носит чисто исторический характер, так как русская литература начинается с Пушкина. За ним следуют Гоголь, Лермонтов, Тургенев, Толстой, Достоевский, затем Чехов. Вот и все. Ученые люди называют множество имен, но не приводят доказательств, чем они замечательны. Человек уже со стороны, достаточно проглядеть эти произведения, чтобы убедиться, он ничего не потерял, не прочитав их. Я попытался вообразить, что представляла бы собой английская литература, начнись она с Байрона, Шелли и Вальтера Скотта, продолжись Диккенсом, Тикереем и Джордж Эллиот, и закончись на Джордже Мередите. Первый результат этих писателей очень возвеличили бы.
Я не вижу, чем тут можно возмущаться. Моэм же не говорит, что русская литература в лице перечисленных ее классиков плохая. Он говорит, что она бедная, скудная количественно. Что было, к примеру, до Пушкина, чтобы он пропустил? Разве что Державин. Из XIX века можно было бы добавить Щедрина, Гончарова, Писемского, Лескова, Островского. Но трудно не признать, что они не делают и не меняют погоды. Хотя, скажем, Лесков – серьезная литературная фигура, имевшая большое эволюционное будущее в ранней советской литературе. Но Моэм пишет цитированное в 1917 году, причем демонстрирует знания даже новейших, современнейших имен. Называется Лагуба, Куприна, даже арцебашевского Санина вспоминает, причем добрым словом. Я обрадовался этому отзыву. Санин – книга, пользующаяся дурной славой, вроде «Что делать?», и на нее, кстати, кое-чем похожая, но отнюдь не лишенная достоинств. Конечно, он не принял во внимание русской поэзии начала века, блестяще расцветавшей, но это и трудно для иностранца. Однако главное в отзыве Моэма – соотнесение русской литературы с хорошо ему известными английской и французской, с их богатейшими 16, 17, 18 веками. Спенсер, Шекспир, Елизаветинцы, Корнель, Рассин, Вольтер, Руссо – десятки имен, и все первоклассные. А что может вспомнить Россия? Протопопа Аввакума? Письма Ивана Грозного Курбскому, слово о полку, наконец. Конечно, это интересный документ, их нужно изучать. Но читать это нельзя так, как англичанин, да и не только англичанин, может по сию пору читать, скажем, Стерна или даже Чосера. Так что пылко возмущаться или пренебрежительно ухмыляться нечем и нечему. Моэм сказал чистую правду, сообщил неоспоримый факт. Это отнюдь не значит, что Моем не сделал ошибок в своих суждениях о России, русских и русской литературе. Иные из них даже грубые. Самый разительный пример – его отзыв о «Ревизоре». Это надо прослушать в прямой цитации.
«Ревизор» в России пользуется невероятной славой. Он один заключает в себе всю русскую классическую драматургию. Для русских в этой одной единственной банальной пьеске заключены Шекспир и Елизаветинцы, Голдсмит и Школа злословия. Имена ее персонажей стали нарицательными, и добрая сотня ее строк вошла в пословицу. При всем при том, это до крайности ничтожный фарс, не хуже и не лучше, чем «Захолустье Коцебу», которым он, вероятно, и был навеян. Эта пьеса примерно такого же уровня, что «Ночь ошибок». Интрига не несет никакой нагрузки, персонажи ее не характеры, а карикатуры. При всем желании в них нельзя поверить.
Фактическая ошибка, прежде всего. Нельзя сказать, что «Ревизор» – вся русская театральная классика. А «Горе от ума», а «Островский», а «Сухово-Кобылин». Но главная ошибка – ошибка понимания и вкуса. В пьесе нет характеров, только карикатуры, говорит Моем. Так это же и есть суть гоголевского художества. Не только в этой вещи, но и вообще. На каждого мудреца довольно простоты. Назвав «Ревизор» ничтожным фарсом, Моем нечаянно повторил отзыв министра финансов Канкрина на премьере пьесы «Какая глупая фарса!» А ведь тоже был умный человек. Правда, Моем согласен с тем, что «Ревизор» – смешная пьеска. Это не искупает ошибки в целом. Причина ее более чем ясна – язык. Видимо, в переводе эта вещь не звучит, как не звучат общеизвестные стихи Пушкина. Но и самая главная ошибка. Моем не понял обаяния вещи, потому что, много говоря в этом сочинении о русских и о многом правильно, не понял одного из кардинальных их свойств. Они поэты, верящие в выдуманный мир как наиреальнейший. Хлестаков – один из русских архетипов. Городничий – тоже очень русская фигура, тоже в некотором роде архетип. Московский служилый человек, как сказал бы Георгий Петрович Федотов. Тип далеко не всегда вредный. Но Хлестаков способен обмануть и его, потому что он сам, городничий, готов обмануться. Он тоже в своем роде поэт, твердо знающий, что петербургско-невские рыбки, ряпушка и корюшка куда лучше опостылевших севрюк и осетров. А это и есть, если угодно, история социализма в России. Обмен севрюги на корюшку. Великолепно об этом написано у Бердяева в знаменитой статье «Духи русской революции». Карикатуры Гоголя увидены как конкретные персонажи оной. «Русская революция», писал Бердяев, «смесь ноздрёвщины и маниловщины». Хлестаков разъезжает по России в бронепоезде и командует 30 000 курьеров. Чтобы показать вечность, поистине архетипичность этого сюжета и этих двух фигур, Городничего и Хлестакова, достаточно, если не хватает Столыпина и Керенского, назвать еще два имени – Косыгин и Горбачев. Почему именно Косыгин пришел на ум? Во-первых, потому что не хочется называть нынешнего национального героя Андропова, а во-вторых, потому что он сильно был похож на Керенского, чисто внешне. Тем более разителен контраст. Моем дал удивительно точный портрет Керенского в своих записных книжках. Хлестаков появляется во всей своей красе. Совпадение с архетипом в деталях.
Любопытно было поглядеть на человека, за такое короткое время поднявшегося на вершину власти и славы. И тут я был ошарашен. В Керенском не чувствуется силы, и это сразу бросается в глаза. Не возьму в толк, как его враги смогли угадать в нем наполеоновских масштабов замыслы.
А точно так же, как Городничий и его компания уверовали в значительность Хлестакова. Продолжаем цитацию. Сомерсет Моем о Керенском.
Он был до того взвинчен, что это даже пугало. Усевшись, он заговорил и говорил без умолку. Говорил торопливо, пылко. Его взвинченность передалась и мне. Чувство юмора у него, как мне показалось, отсутствует. Зато он непосредственно, совсем по-мальчишески, любит розыгрыши. Один из его адъютантов – сердцеед. И ему часто звонят женщины по телефону, стоящему на столе у Керенского. Керенский брал трубку, выдавал себя за адъютанта и бурно флиртовал с дамой на другом конце провода. Это его забавляло. Подали чай. Керенскому предложили коньяку, и он уже было потянулся к рюмке, но адъютант запротестовал. спиртное Керенскому вредно. И я очень потешался, слушая, как он, точно избалованный ребенок, улещивал молодого человека, уговаривая разрешить ему хотя бы одну рюмочку.
Совпадение с ревизором поразительное. Даже Осип появляется в этой сцене. Но это все, что называется, пейзаж и жанр. А вот самое важное.
На протяжении беседы, а он все говорил и говорил, так словно не в силах остановиться, в нем постепенно проступило нечто жалкое. Он пробудил во мне сострадание. И я подумал, уж не в том ли сила Керенского, что его хочется защитить. Он чем-то располагал к себе и тем самым вызывал желание помочь. Он обладал умением пробуждать в окружающих желание расшибиться для него в лепешку.
В общем, Сомерсет Моэм тоже дал Хлестакову взятку. Вот и говорите после этого, что ревизор – ничтожный фарс. В таком случае чуть ли не всю российскую историю можно посчитать ничтожным фарсом. А сказать такое, у кого язык повернется.
Свобода поверх барьеров. Русские вопросы. К нам едет ревизор. К выходу русского издания записных книжек Сомерсета Моэма. Передачу подготовил Борис Парамонов.
Самое интересное, что Моэм однажды воочию в конкретных жизненных обстоятельствах наблюдал архетип российского человека как поэта задолго до того, как посетил Россию, и не опознал его в самой России, ни в пьесе «Ревизор». Нельзя не привести эту гениально поставленную самой жизнью сценку.
Моим первым учителем русского языка был волосатый низкорослый одессит. Я жил тогда на Капри. Он приходил ко мне на виллу в Оливковой роще и каждый день давал мне уроки. Однажды он не пришел на урок. Не пришел он и на второй, и на третий день. На четвертый я отправился его искать. Зная, что он очень нуждается, я опрометчиво заплатил ему вперед. Не без труда отыскал я узкий проулок с белыми домами. Мне показали, как пройти в его комнату на верхотуре. Это была даже не комната, а душный чердак под самой крышей. Вся мебель состояла из раскладушки, стула и стола. Мой русский сидел на стуле, совершенно голый и очень пьяный. На столе перед ним стояла бутыль с вином. Едва я переступил порог, как он сказал: «Я написал стихи». И без долгих слов, забыв о своей прикрытой лишь волосяным покровом наготе, с выражением бурно жестикулируя, прочитал стихи. Стихи были очень длинные, я не понял в них ни слова.
Второй подобный рассказ об извивах загадочной русской души относится уже к послереволюционному времени. Богатая американка встретила в Париже русскую эмигрантку, даму, в салоне которой она бывала в дореволюционном Петербурге. Американка была поражена ее затрапезной бедностью и дала ей, добрая душа, 10 тысяч франков, серьезная тогда сумма, чтобы та приоделась и, приобретя приличный вид, могла бы устроиться на работу, скажем, продавщицей в хороший магазин. Через некоторое время встречает ее опять в прежнем виде. Русская объяснила, что ей показалось неудобным воспользоваться милостью судьбы, в то время как ее друзья-соотечественники бедствуют. И она пригласила всех своих знакомых на обед в хороший ресторан. Гуляли весь день и всю ночь, пока хватило 10 тысяч. Дальше опять цитируем Моэма.
Миссис А рассказала эту историю мужу, и тот страшно рассердился на нее за выброшенные на ветер деньги. «Подобным типам не поможешь», — заявил он. «Это люди пропащие». «Разумеется, он прав», — заметила она, завершая свой рассказ. «Я и сама была в ярости. Но, знаете, в глубине души я чего-то ею невольно восхищаюсь». Она покаянно взглянула на меня и вздохнула. «Тут чувствуется такая сила духа, какой у меня нет и не будет никогда».
Моэм чувствует поэзию таких ситуаций и характеров, но он слишком трезв для того, чтобы восхищаться ими в жизни, видеть в подобном жизнеповедении руководство к действию. Прямые его в записных книжках рассуждения о русских отнюдь не комплементарны, и дело не в том, правильны они или нет. Как всегда, некоторые точны, другие ошибочны. К ошибочным я отношу его представление о всеобщем якобы у русских чувстве греха и стремлении к покаянию. Явная проекция на действительность литературных русских сюжетов, главным образом из Достоевского. Зато очень точны два других наблюдения. Одно о своеобразной свободе русской жизни, о том, что русские так легко обходятся без политической свободы, потому что бытовой жизненный склад у них свободен, они не столь подчинены условностям, как западные люди. Бердяев называл этот феномен бытовой свободой и говорил о нем в том же контексте, что и Моем. И второе очень точное свидетельство Моема, его стоит, пожалуй, и процитировать.
Читая о русской истории, поражаешься, как мало значит национальное чувство из века в век. Случаи, когда патриотизм вздымался волной и сметал захватчика, составляют исключение. Как правило, те, кого захват непосредственно не ущемлял, относились к нему с полным равнодушием. Не случайно Святая Русь так долго и покорно терпела татарское иго. Мысль о том, что Германия с Австро-Венгрией могут отхватить часть русских земель, не вызывает гнева. Русские только пожимают плечами и изрекают: «С нас не убудет». Россия большая.
Материал записных книжек Моема позволяет не только оценить те или иные его мнения о России, русских, русской литературе, но вообще понять его как тип человека, диктующий любые его оценки. И мы не без удивления обнаруживаем, что порой Моем начинает звучать как самый настоящий русский. Старый русский парадокс. Для русских литература – это все. Но не сама по себе литература важна, а содержащаяся в ней та или иная проповедь. Некий нравственный утилитаризм, русское качество, не путать с утилитарной нравственностью, присущ и Моему. Судите сами.
Искусство для искусства также не имеет смысла, как джин для джина. Дилетант, упивающийся бесплодными чувствами, которые пробуждают в нем созерцание произведений искусства, ничуть не выше пьянчуги. Чувство, пробужденное произведением искусства, имеет ценность лишь в том случае, если оно формирует человека и побуждает его к действию.
Подобные мысли у Моема не случайны. Вот еще одна, и того пуще.
Красота ценна, какой бы предмет ни был ей наделен. Но подлинно ценной она становится лишь если возвышает душу и помогает воспринимать вещи более значительные. Или вызывает чувства, помогающие их воспринимать.
Человек, думающий о смерти, склонен преуменьшать значение всего остального. Не отсюда ли? Именно отсюда. Нигилизм Льва Толстого. Это то, что Константин Леонтьев называл трансцендентальным эгоизмом и что он считал главной составляющей христианской души. Толстой задумался о смерти задолго до того, как стоило думать. Случай Моема несколько иной. Он начал подводить итоги в 60 лет. Но вот 70 стукнуло, еще раз подвел, издал обсуждаемые книжки. А там и 80, и 90. После 70 он написал еще 3 романа и умер на 92-м году. Тем не менее, сюжет такой в его жизни, «Мементо мори», был и продолжался дольше, чем у большинства человечества. Естественно, это бросало тень на все его суждения. Старость как таковая, вне темы смерти, заставляет относиться к книжечкам и картинкам с ухмылкой. Но мне сдается, что человек, поживший в волю в подлинно культурной обстановке, и всегда будет или станет нигилистом. Культура не последняя истина, особенно когда видишь, как сама эта культура умирает на твоих глазах. Даже не то, что умирает, а меняется. Апостол Павел сказал: «Не все мы умрем, но все мы изменимся». Ну так давайте меняться. Переставать думать о русской литературе как о святилище, в котором можно спастись от мира и всех его избыточно богатых возможностей. Моем в записных книжках говорил среди прочего.
Бывает такое благородство, которое порождается не мыслью. Оно дается от природы, вне зависимости от культуры и от воспитания. Лишь уверенность в том, что человек при всех своих слабостях и пороках порой способен проявить редкое величие духа, помогает превозмочь отчаяние. Не искусство помогает утолить скорбь, еще в незапамятные времена с неприходящей силой, воплощенную в книге «Экклезиаста». По-моему, та поистине героическая отвага, с какой человек противостоит абсурдности мира своей красотой, превосходит красоту искусства.
Это очень напоминает Камю, миф о Сизифе, способность сохранить человечность перед лицом, не лицом, хаоса и абсурда, видимой бессмысленности мира. А ведь Камю написал это молодым и погиб молодым. Видимо, не всякая мудрость порождается старостью. А раз так, то в таких, поистине вневременных мыслях и надо видеть истину.
На волнах Радио Свобода вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил Борис Парамонов. 2 минуты на объявление, и мы продолжим выпуск «Поверх барьеров». Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина. И его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Юбилей с детективом. Предварительные суждения об авторе поэмы «Лука». К 125-летию со дня смерти Алексея Константиновича Толстого. Талантливый, богатый и счастливый, он, с одной стороны, прожил жизнь баловня судьбы, с другой – долго и мучительно болел и, не исключено, покончил жизнь самоубийством, вколов себе смертельную дозу обезболивающего морфия. Мог ли человек, сидевший на коленях у великого Гёте, не пожелавший сделать блестящую дипломатическую карьеру, отклонявший предложение императора, мог ли такой человек написать самую скабрёзную поэму в русской литературе «Луку Мудищева»? Автор передачи, нью-йоркский писатель Аркадий Львов, считает, что мог. Первый раз в эфире 28 сентября 2000 года.
Восьмого сентября 1875 года завершил свои земные дни граф Алексей Константинович Толстой. Полагают, что смерть наступила вследствие того, что он впрыснул слишком большую дозу морфия. Превозмогая многообразные свои хвори и физические страдания, он давно уже стал морфинистом. Как всегда, при таких недугах страдалец постоянно увеличивал дозу морфия, что, естественно, приводило к серьезным психическим осложнениям. В 1870 году он писал друзьям: «Кстати, я уже во второй раз чуть было не умер».
За год до смерти он подробно рассказывал о непереносимых своих страданиях. Голова моя болит всякий день, но раза два-три в неделю она трещит, ноет, горит и разрывается вместе с шеей и спиной. Половина торса точно подвергнута настоящему обжогу раскаленным железом или кипятком. Страдания невообразимые, иногда до крика.
Случались, хотя все реже, и светлые периоды. Бывало, дул по две бутылки шампанского в день. Но в последнее время сам ограничил себя полубутылкой. Впрыскивая морфий себе под кожу, когда делалось совсем худо, испытывал несказанное облегчение. Порой казалось до полного освобождения от хвори. Но, понятно, эйфория длилась недолго, и за непродолжительным облегчением приходили новые приступы нестерпимых болей.
Медицинское заключение о причине смерти графа Толстого, передозировка морфия, констатирует фармакологическую ее природу, но не отвечает на главный нравственный вопрос, была ли смертельная передозировка результатом случайного недосмотра или обдуманного преднамеренного расчета. Принадлежа по рождению к высшей русской аристократии, хотя и сравнительно молодых корней, он с детства был баловнем судьбы. 10 лет от роду путешествуя с матерью и дядей, писателем, доктором философии, барином-либералом, он посетил в Веймаре Гёте и посажен был великим поэтом к себе на колени. Это вошло в предание семьи и стало охранной грамотой того рода, которая внушает уверенность в особом назначении избранника судьбы.
По выбору императрицы, матери цесаревича, будущего императора Александра II, он призван был в круг детей, которые в воскресные дни участвовали в играх и забавах цесаревича. С тех пор, вспоминал впоследствии граф Алексей Константинович, он пользовался неизменно расположением цесаревича, а позднее, в течение всей своей жизни, благоволением императора. Получив превосходное домашнее образование, он 13-летним отроком владел уже классическими и новыми европейскими языками. Страница его дневника, которая относится к 1831 году, когда ему было неполных 14 лет, поражают столь же зрелыми суждениями, сколь и обширными, в особенности для подростка, познаниями в истории, искусстве и архитектуре.
Примечательно, что позднее, уже человеком в летах, он говорил много о своей лени, о своих склонностях зеваки, всегда предпочитавшего наблюдать, а не делать. Несомненно, эти самооценки были вполне искренни, как и все, что говорил он о себе и о других. Здесь, однако, уместно уточнить. Граф Алексей Константинович – драматург, поэт, прозаик. В каждом своем творческом усилии полагал совершенство единственной меркой, пригодной для определения качества выполненной работы. Он подолгу, годами работал над своими сочинениями, и если видел в том надобность, как сложилось, к примеру, с романом «Князь Серебряный», на долгие годы мог отложить окончание его.
Государственная служба, хотя 20 лет по окончании университета он работал в русской миссии при германском сейме, имея хорошие виды на быстрое продвижение по ведомству иностранных дел, не привлекала его. Точно так же, получив 26 лет придворное звание камер-юнкера, он уже тяготился своей светской жизнью, оказавшись, как помним, еще в младенческие годы при дворе. С вошествия на престол Александра II он получил новые придворные титулы, но по обычаю, принося монарху благодарственное слово, он тут же со свойственной ему прямотой говорил, что единственное дело, к которому он считает себя призванным, это литература. Жене своей Софье Андреевне, одной из самых образованных женщин в России, он писал: «Исполнен вечным идеалом, я не служить рожден, а петь. Не дай мне, Фэб, быть генералом, не дай безвинно поглупеть».
Наделенный исключительно привлекательной наружностью, он к тому одарен был и необычайной физической силой. Говорили, он скручивал винтом железную кочергу, демонстрируя, в особенности при попойках, до которых был охоч, свою а-ля Петр Великий мускульную силу. Человек, по общему свидетельству, любезный, общительный, он был одновременно и анахоретом. Нет сомнения, что эта склонность к отчуждению, к отделению от толпы сочеталась с его критическим отношением к тому, что в разных планах составляло тогдашнюю Россию.
Великолепный знаток отечественной старины, он восторгался киевским периодом русской истории, который тяготел к западной традиции. Московская Русь, на его взгляд, была продолжением и развитием монгольского ига, которое не кончилось с падением Орды, а получило лишь ту интерпретацию, которая в первый период по изгнании монголов связана была более всего с царствованием Ивана Грозного и его опричниной.
В апреле 1869 года Алексей Толстой писал своему приятелю, писателю, публицисту Борису Маркевичу: «Русская нация сейчас немногого стоит. Русское дворянство – полное ничто, русское духовенство – каналии, меньшая братья – каналии, чиновники – каналии, смеем говорить о гнилом Западе. Если бы перед моим рождением Господь Бог сказал мне: граф, выбирайте народ, среди которого вы хотите родиться, я бы ответил: ваше величество, везде, где вам будет угодно, но только не в России». Славянофилы отталкивали его своей дерюжной правдою, которая вся возникала из того, что родители народные этого толка глядели себе только под ноги и не видели, что по сторонам делается. Всякие либералы и революционеры, прогрессисты, как называл Толстой их с издевкою, вызывали у него неприятие того градуса, когда оно едва не переходит в ненависть.
На «Радио Свобода» вы слушаете специальную программу «Юбилей с детективом» или «Предварительные суждения об авторе поэма Лука» к 125-летию со дня смерти Алексея Константиновича Толстого. Передачу ведет Аркадий Львов.
Несомненно, он был фрондером по натуре. Он и сам это сознавал с убеждением, что в России всякий порядочный человек обречен быть фрондером. Но иногда эта позиция ратника, который должен махать саблею кругом себя во все стороны одновременно, вызывала печаль и уныние, неотступно сопровождавшие и удачу, и неудачу в схватке, которой не было конца. «Печать», — говорил он, — «в руках теоретиков-социалистов. Журналы клеймят меня ретроградом, власти считают меня революционером». А на самом деле он не был ни то, ни другое. Оба эти определения – политические определения. А он не хотел быть политиком. Другу Маркевичу, осуждая самого себя – обыгрывая нецензурную пластику, он писал: «Но я уже выхожу из области литературы в область политики, а мои выражения из выпуклых превращаются в вогнутые».
Литература, искусство – вот главное. К черту здоровье, лишь бы существовало искусство. Нет другой такой вещи, ради которой стоило бы жить. Автор драматической трилогии «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис» — он так и не добился постановки всех трех пьес на российской тогдашней сцене. «Смерть Иоанна Грозного» была разрешена к постановке в столицах, однако на провинциальной сцене после первых спектаклей была цензурой воспрещена. «Царь Федор» более полугода рассматривался в цензурном комитете, где предложено было автору произвести частью текстуальные изъятия, а также устранить некоторых духовных лиц из сценического варианта.
Во спасение целого драматург готов был поступиться частью. Окончательный результат ошеломил Толстого. Поначалу одобрив большинством голосов выправленный вариант, два месяца спустя цензурный комитет воспретил постановку на сцене «Царя Федора». Приговор этот был тем более неожиданный, что императрица Мария Александровна, которой автор сам читал по обычаю свои произведения, выказала ему свое восхищение. Несколько месяцев спустя Толстой писал другу Маркевичу: «Я не горжусь, что я русский, я покоряюсь этому положению. Когда я думаю о красоте нашей истории до проклятых монголов и до проклятой Москвы, еще более позорной, чем самые монголы, мне хочется броситься на землю и кататься в отчаянии от того, что мы сделали с талантами, данными нам Богом». Thank you.
При жизни Толстого вышла одна книжка его стихов. К лирическим стихам его и балладам писали музыку крупнейшие русские композиторы. Толстой, говорил Чайковский, неисчерпаемый источник для текстов под музыку. Все, кто учился в русской школе, твердили в упоении «Колокольчики мои, цветики степные». Его знали, его ценили и восхищались. Но с годами у него крепло чувство отчуждения, противопоставленности всему, что окружало его. Стасюлевичу, редактору «Вестника Европы», он писал: «Я живу в таком уединении, что сделался подобен зельцерской воде, закупоренной в бутылке». История, в особенности русская история. Козьма Прутков, один из самых популярных отечественных стихотворцев, созданный им совместно с двоюродными братьями Жемчужниковыми, тоже исполнен был этой страсти.
Однако сочинение самого графа Алексея Константиновича, песни о походе Владимира на Корсунь, «Поток богатырь», Алёша Попович и в особенности из того ряда, что не входили в прижизненные издания «История государства российского», «От Гастомысла до Тимашова», «Ода на поимку Таирова», «Сон Попова», «Мудрость жизни», «Бунт в Ватикане» составили в отечественной изящной словесности перлы уникальной яркости, которая со временем не только не потеряла свои силы, но, напротив, прибавила.
Элементы фривольности во всех этих сочинениях столь органичны, что совершенством своим и естественностью более столетия спустя чарует читателя, который невольно дается диву, сколь бессилен тлен времени в отношении неподдельных жемчужин поэзии. Граф Алексей Константинович в письмах друзьям, литераторам и издателям убежденно, со страстью отстаивал свое право, по его словам, право дворянина на ненормативную лексику. «Даже и ругаясь, — объяснял он Маркевичу, — остаемся дворянами. Это негативный способ, чтобы утвердить наше дворянство, подобно тому, как вогнутость утверждает выпуклость. Таирова поймали, отечество, ликуй! Конец твоей печали, ему отрежут нос».
В Ватикане взбунтовались кастраты, входят в папины палаты. «Отчего мы не женаты? Чем мы виноваты?» Понтифик объяснил им, что к чему. «Эта вещь, — прибавил папа, — пропади хоть у приапа, нет на это эскулапа, эта вещь не шляпа». Приопические мотивы то явно, то в открытую, то под легким слоем румян настойчиво подают голос во многих сочинениях графа Алексея Толстого. Несомненный пробел в отечественном литературоведении – отсутствие обстоятельного исследования этой стороны творчества одного из самых больших русских поэтов. Лирики драматург заслонил феноменального художника слова, который интеллектуализировал ненормативную лексику в такой мере, что она сама составила художественное достижение отечественной словесности.
В судьбе литературного наследства Алексея Константиновича Толстого есть одна совершенно детективная история. Незадолго до смерти, в июле 1875 года, он писал Стасюлевичу, что, может быть, предложит ему для «Вестника Европы» прозу «Охотничьи воспоминания», куда войдет множество анекдотов о живых и мертвых и вообще все, что взбредет в голову. Граф Алексей Константинович был известным любителем мистификаций. Одна из таких мистификаций молодых его лет, которая коснулась императора Николая Павловича, могла закончиться, если бы не заступничество влиятельных царедворцев, весьма печально.
Что именно намеревался предложить Толстой Стасюлевичу, можно лишь гадать. Черновые наброски будто бы хранились у Цертелева, родственника жены поэта, а затем у ее племянницы. Софья Хитрово. Она, по принятой версии, не хотела публиковать эти охотничьи воспоминания. А затем вдруг оказалось, что рукописи утеряны, сохранились лишь кое-какие намеки и неопределенные косвенные свидетельства. Что представляли собой в полном объеме рукописи, которыми располагала Софья Хитрово, неизвестно. След их пропал, сколько можно судить в 80-е годы. Была ли среди этих рукописей поэма «Лука Мудищев», первые списки, которые приходятся примерно на эти годы, неизвестно. Но намеки на какие-то тексты в письмах Толстого, тексты, в которых дворянин мог реализовать свое право на ненормативную лексику, подсказывают мысль о возможном авторе Луки.
Исторический элемент в поэме представлен с предметностью и яркостью, какие в русской литературе более всего свойственны Толстому. Из поколения в поколение передавались у Мудищевых известные качества, как бы отцов благословения, как бы наследие семьи. В романе «Князь Серебряный» есть по словарному составу очень близкая фраза о нравах, о времени, которая как наследственная болезнь еще долго потом переходила в жизнь нашу от поколения к поколению.
Грешной тени царя Иоанна, ибо не он один несет ответственность за свое царствование. Пытки и казни вошли в обязанности и в обычаи, писал романист. В поэме «Лука» в пародийной форме представлено это время и его обычаи. Один из предков Луки, покорный грозного велению, без затруднения убивал с размаху вдруг в опале бывших царских слуг. Поэма о Луке не энциклопедия русской жизни, но в более узких рамках по картинности своей и бытовым реалиям вполне отвечает кондициям энциклопедии купеческого замоскворечья минувшего века. Что поэма, которую приписывали Баркову, никак не могла принадлежать автору XVIII века в лексической ткани допушкинской России, совершенно очевидно. Но на некоторые бытовые и гражданские детали, которые могут быть увязаны только с XIX веком, уместно обратить внимание.
Полянка, где жила сводня Матрёна Марковна, появилась в Москве на месте Космодемьянской улицы лначале 18-го, начале 19 века. Мещане, каковым принадлежала Матрёна Марковна, обслуживавшая интимные запросы и нужды тамошних купеческих обитателей, столетия спустя после Баркова представлены были на полянке лишь четверкой домишек в три окна. Две радужные бумажки, которые купчиха дает сводне, чтобы экипировать Луку, это казначейские билеты достоинством 100 рублей, введенные в оборот в России после денежной реформы министра финансов графа Конкрина в 1843 году. Само название «радужные» по их яркой расцветке вошло в обиход позднее, едва ли ранее 60-х годов.
Возраст Луки исчисляется достаточно определенно по одному из его предков. Благодаря своей машине при матушке Екатерине был в случае Мудищев Лев, красавец, генерал-аншеф. Был в случае, то есть был удачлив. Разорился его сын, который приходился Луке дедом. Считая поколение в 20 лет, Лука, вероятнее всего, родился на исходе первой четверти XIX века. А поскольку в одни, о каких идет рассказ, было ему уже 40 лет, приходились они на 60-е годы минувшего века. В пространном биографическом очерке «Предварительные суждения об авторе Луки», которые в настоящее время в работе, будут подробно изложены соображения и литературно-исторические доводы в пользу того, что поэма «Лука» создана была между 1870 и 1875 годами одним из самых оригинальных и талантливых художников России Алексеем Константиновичем Толстым.
волнах Радио Свобода вы слушали специальную передачу «Юбилей с детективом» или «Предварительные суждения об авторе поэмы «Лука» к 125-летию со дня смерти Алексея Константиновича Толстого». Передачу из Нью-Йоркской студии вел Аркадий Львов.
Слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис, потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций. Поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились и ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом карателям или жандармам, или КГБистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр. Разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру. Причем это была разнообразная архитектура. Это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн. И ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 1918 году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 1995 году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. Вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карел Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после «Бархатной революции», успел выступить. Его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил. Вот сегодня я буду за Карла Крыла. С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше. Но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крвекаиновы. По слове ноци, ктера дозад бода дику. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi. Však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků. Však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky jako pomník padlých vám poděkování a vřela obětí za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem. Svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasíba, bratě, za chvátčiky. Spasíba, bolši, nikakdá nezabudím. Nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий – я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.